уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам пришел Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Здравствуйте. Всем хорошего дня.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, а в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте можно. Давайте же начнем с того, с указа президента о военном положении и особом режиме. И возникает вопрос. Тут режимов много в зависимости от расположения региона на карте Российской Федерации. И с вашей точки зрения, какие решения будут приниматься и что такое, вот, например, там, режим повышенной готовности? Некоторые пытаются сравнивать это с ковидом, но, понятно, там задачи были несколько иные. То есть форма управления похожа, видимо, в период коронавируса, но в данном случае мы говорим, что все регионы готовятся к тому, чтобы работать на фронт, или как вы это видите?
Я это вижу, исходя из угроз, которые имеют место быть в отношении жителей приграничных украинским территориям регионов. Понятное дело, что сейчас немножко изменилась карта Российской Федерации, то, что наша страна приросла еще четырьмя регионами нашей страны, и на всех этих регионах продолжаются боевые действия. Наверное, только Луганская Народная Республика может, ну, тут не то что похвастаться, а все-таки с ее территории уже подразделения киевского режима убраны, но она продолжает испытывать на себе артиллерийские удары, удары реактивных систем залпового огня, то есть то расстояние, на котором находятся пусковые установки ВСУ, пока позволяет украинской стороне обстреливать и этот регион. Угу. А что касается Херсонской области, Запорожья, то мы ежедневно видим сводки, мы видим ежедневные обстрелы, в том числе и мирных кварталов, в том числе и объектов энергетической инфраструктуры, и атомной в том числе инфраструктуры. То есть и плюс мы знаем о возможностях той стороны устроить и гидродиверсию, да, на энергетических объектах. То есть тут сейчас можно несколько разных и довольно опасных, крайне опасных сценариев уже, что называется, заранее проанализировать, которые могут возникнуть на этих территориях. Поэтому с тех пор, как прошли референдумы и четыре новых региона стали частью нашей страны, жизнь людей, которые живут вдоль приграничья, не улучшилась, скажем так, потому что все-таки и Белгородская, и Курская, и Воронежская, и Ростовская об области, и Кубань, и Крым продолжают испытывать на себе вот последствия тех боевых действий, да, скажем так, которые проходят буквально в нескольких десятках километрах от их районных
центров. Это даже не последствия, а действия, скорее. Более того, некоторые жители, например, Белгородской области, я видела, мониторила по телеграм-каналам некоторых там известных журналистов, и они, люди, пишут, жалуются, говорят, что ситуация ухудшается, и там претензии к руководителям тоже предъявляют, говорят, что как будто бы, ну, вот все хуже-хуже становится, и как бы решений не принимается никаких. Вот все сейчас обсуждают Херсон, что людей перемещают с одного берега на другой берег. Вот. И возникает вопрос, с вашей точки зрения, подобного рода действия могут ли быть осуществлены в отношении, ну, например, приграничных территорий? Мы по привычке их приграничными называем, но все-таки.
Ну вот как раз мы и говорим, да, о более высоком уровне реагирования на угрозы в этих регионах. И не случайно президент расширил полномочия глав регионов именно касаемо вопросов, связанных с протеканием военной спецоперации и различных решений регионального уровня, которые могут им проводиться. А это, например, перемещение граждан, да, с определенных районов, которые подвергаются, например, массированным обстрелам. Имеет право губернатор? Сейчас имеет. Потому что он может обратиться к жителям этих регионов, он может организовать своими силами, силами органов МЧС, гражданской обороны, силами муниципальных властей, местных администраций, и перемещение этих граждан, найти более-менее комфортное место проживания, временное, понятно, возможность обеспечить их бытовыми условиями, продуктами питания, водой, теплом. То есть сейчас это все в руках глав регионов. Опять же, какие-то объекты, возможно, нужно взять под охрану, когда не хватает на местах правоохранителей. Возможно, призывать к этому, к этим решениям дружинников, то есть некую территориальную оборону, то есть своим решением глава региона сейчас в приграничных районах может... граждан призвать к, ну, к
это
помощи,
граждане,
по сути.
Или это другой протокол реагирования уже действующих силовых структур? Потому что люди некоторые, я вам просто поясню. Вчера, когда прозвучал термин «территориальная оборона», я видела по сообщениям наших слушателей некую растерянность, потому что для них тероборона – это равно, ну, так сложилось в медийном поле, это вот как в Киеве было, подъехал грузовик, оружие раздали всем, кому не попади, и в итоге кругом криминал.
Я приведу пример. Вот родная мне Воронежская область в 2010 году переживала пожары и горели целыми деревнями. Если помните, было такое тяжелое лето у нас в стране 2010 года. И да. Я к чему это апеллирую, то что тогда вот местные власти очень активно задействовали граждан, проживающих на местах, в помощи, потому что когда шла стена огня на села, то есть и местные люди также вместе с пожарными, вместе с полицейскими становились в строй, получали необходимые инструменты и защищали свои села, деревни. Понимаете, сейчас очень похожая ситуация. Прилетает снаряд, происходит поджог большой территории, да, вот горят здания. Вот в сельской местности его не так просто мобилизовать, даже ну, группа пожарных приедет, да, а если обстрелы массовые, а если горят несколько улиц одновременно. Вот я об этом и говорю, то, что местные жители, сами понимая степень угрозы, которая высокая, и зная о том, что указом президента местные власти получают дополнительные полномочия, например, опять же, взять и выделить из областного бюджета деньги на поддержку этих граждан, на обеспечение их материальными какими-то предметами, в том числе питанием, в том числе транспортом, в том числе каким-то ГСМ, правильно? Откуда это все надо брать? Оно же не лежит заранее подготовлено на случай обстрела с украинской стороны.
Ну, понятно.
Опять же, я хочу напомнить то, что в этих регионах сейчас многих проходят подготовка мобилизованных граждан перед отправкой на фронт. То есть на полигонах оборудованных граждане, которые поступают по мобилизации, проходят в течение нескольких недель подготовку, да, для подтверждения своей военной учетной специальности. Этих людей тоже нужно обеспечивать. Это тоже задача регионов. То есть этих людей нужно одеть, обуть, их нужно поселить в комфортные условия. Ну, понятное дело, что в условия, которые позволяют нормально проходить обучение, нормально существовать. Их нужно, опять же, обеспечить какой-то, в том числе, на мой взгляд, и общественно-политической поддержкой на местах, потому что граждане, которые бывают на передовую, должны ощущать то, что за их спиной и область, и страна, и люди.
Александр Евгеньевич, тогда возникает еще один момент. Когда в зависимости от, ну, видимо, я так это понимаю, вводятся разные режимы реагирования на угрозы, видимо, исходя из того расстояния, которое отделяет этот регион от зоны боевых действий, но при этом вот вчера один из руководителей одного из регионов сказал, что там при режиме, значит, базовой готовности это никак не сказывается на жизнях людей. Но, очевидно, совершенно все сказывается на жизнях людей, и важно понимать, что все-таки происходит, потому что неизвестность, она прежде всего рождает тревогу, а потом на... Вот вакуума не может быть, и этот вакуум заполняется, ну, например, теми, кто умеет работать, скажем так, манипулировать, то есть противниками нашими, которые разгоняют историю ужас, кошмара, вы видите, а вам не говорят, а на самом деле там завтра бомбы прилетят, ну что-то такое. Все-таки важно понимать, что есть задача максимально сохранить прежний уровень жизни и условия жизни, или все-таки, например, тот же самый базовый режим реагирования подразумевает, что, например, подвалы на всякий случай расчищают, ну я условно говорю. Как вы это видите?
Вот по поводу информирования, да, вот чтобы не было вот этого вакуума, о котором вы говорите, я с вами полностью согласен, тем более, что сейчас противник очень активно действует в сетевом пространстве. И
да не сейчас, а все 8 месяцев.
Да, и замещает наши недоработки, да, скажем так, в этой сфере. И вот я сейчас наблюдаю, как работают губернаторы, которые руководят регионами как раз приграничными, да, вот белгородский губернатор, курский губернатор, вот то есть и Гладков, и Старовойт, и Гусев воронежский, и Кондратьев кубанский, да, и Брянский глава региона. То есть мне очень нравится, что они все ведут телеграм-каналы, что они в ежедневном режиме дают информационные...
Ну, пусть... ну знаете, по поводу Кондратьева, уж простите, я как человек, ладно, который работает со словом, я бы тут оговорилась, как он выступает публично.
Ну, хорошо, но, допустим,
публично.
Белгородский губернатор очень активен в соцсетях, особенно учитывая, что у него сейчас очень напряженная ситуация в области. И я вот подписан на всех этих губернаторов, сам читаю каждое утро свежие новости, они, конечно, в основном несут такой тяжелый оттенок, то есть какие-то прилеты, какие-то вот информацию, что вот сейчас уже начинается эвакуация жителей некоторых деревень, mm-hmm. да, и сел, которые находятся, ну, постоянно под обстрелами, и это абсолютно нормальная реакция местного руководителя. Он информирует, он не скрывает факты, потому что будешь скрывать, потом будешь опровергать такие слухи, такого уровня раздутости, что это будет последствия еще хуже, чем когда ты искренне сказал, что у нас сложная ситуация, давайте, граждане, мобилизоваться. Ну, не в том плане мобилизоваться, мобилизуем свои духовные ресурсы и немножко попытаемся, угу. что называется, противостоять той ситуации, которая у нас сложилась. И вот это информирование, оно приобретает, кстати, все больший и такой правильный формат. Мне очень нравится, опять же, что пресса очень четко реагирует на их сообщения, тут же их дает новостной поток, то есть их не искажаются факты. Знаете, когда сначала губернатор отговорил это пресс-секретарю, потом пресс-секретарь отчитал корреспонденту новостного издания, потом на него сослались уже ТАСС, РИА Новости, РБК, и уже то, что говорил губернатор, 28 раз, как испорченный телефон, выдается в другой форме. Сейчас напрямую работают с информационным потоком. Это прямо, вот, я считаю, очень правильное дело.
А вы видите, что... Я прошу прощения сразу. То есть то, как изъясняются главы регионов, то, как прописаны даже вот указы президента, эти формулировки, они не вызывают вопросов? Ну, например, многие говорят, зачем нужно было наводить тень на плетень и говорить, что только вот эти вот вновь обретенные территории, у них военное положение, но мы же понимаем, что ситуация сложная, почему не по всей стране? Здесь логично вступает в силу тоже, значит, формулировки, казуистика определенная, потому что, ну, вот и почему, кстати?
Ну, люди немножко недопонимают, что такое жить в условиях военного положения, потому что никогда и не жили. Вот, допустим, жители некоторых районов Северного Кавказа проходили и через комендантские часы, и режим КТО, другой, да. Я просто не буду сейчас углубляться в историю этих событий, но мы прекрасно помним то, что Кавказ у нас жил в таких условиях, что сейчас у нас, по сути, вот эти четыре новых региона, они же никогда и не переставали жить в зоне боевых действий. Зона боевых действий там с февраля этого года, и еще до этого 8 лет там протекали ряд известных военных событий. Понятно. Поэтому сейчас, по сути, указом президента именно на этих новых территориях узаконивается положение вещей. Но я напомню то, что сейчас там люди живут в гораздо более угу. сложных ограничениях, чем все-таки регионы со средним уровнем реагирования, потому что в регионах, в том самом Воронежской области, в Курской, Белгородской, вас никто не ограничит перемещение по области. Вы можете спокойно сесть в машину, уехать в Москву и завтра вернуться обратно. Вы можете воспользоваться общественным транспортом, он не прекращает работу.
А военное положение там подразумевает, в общем, и машину
там,
могут забрать,
вы не можете
и объект
выехать из региона,
забрать.
Да, возможно, что ваша машина, если тем более это внедорожник, или Нива, или УАЗик, потребуется... она пригодится, да, вооруженным силам ее используют для каких-то военных целей, и с этим нужно тоже, что называется, смириться, и ряд других вещей, связанных с некоторыми ограничениями, но опять же, давайте, что называется, смотреть в корень, угу. ограничения-то создаются для чего, чтобы обезопасить людей, вот сейчас говорит там о цифрах 60-70 тысяч, да, жителей Херсонской области перемещаются, но ведь эти жители Херсонской области уже граждане Российской Федерации. Да, еще там месяц назад они еще были гражданами серой зоны, а полгода назад они были гражданами Украины, но сейчас они граждане Российской Федерации. И Российская Федерация, взяв их под крыло, она берет на себя и юридическую сторону вопроса за их жизнь.
И вот здесь важный вопрос по поводу Херсона, не могу его не задать, потому что... Про перемещение было сказано временно исполняющим обязанности губернатора в тот момент, когда прозвучали слова Суровикина по поводу того, что, возможно, нам придется принимать тяжелые решения. И, конечно, в голове у людей возникли несколько конструкций, что такое тяжелые решения. Среди них, особенно после Харькова, значит, Херсон что? Херсон сдадут, Херсон оставят, главное, людей спасут, но по факту зачем присоединяли, если не можем удержать и так далее и тому подобное. Как трактовать нынешние события?
Во-первых, трактовать, исходя из ситуации на фронтах. Мы не можем, что называется, понимаете...
Ну, это же не сериал, я понимаю вас, да.
Военная специальная операция, да, это не сериал, который мы пишем где-то на телеканалах. То есть это во многом и непредсказуемая для военно-политического руководства история, потому что противник использует военно-технические методы НАТО, противник использует разведданные, спутниковую группировку НАТО, получает новейшее вооружение, очень хорошо мотивируется, хорошо обеспечивается. Понятно, что есть, как мы упомянули с вами, вот, территориальную эту оборону, да, которую, по сути, набирают, хватает, кого хотят, раздают оружие, то есть непонятно в чьи руки. А есть подразделения, которые готовятся, которые сейчас проходят подготовку на территории Польши, Британии, Чехии, Германии и прибывают на фронт.
Будут усиливать свои войска.
Свежие, то, что называется, сытые, накормленные, одетые и подпитывают собственную линию фронта, ну, собственные подразделения вот этой свежей военной силой. Эти все факторы тоже нельзя убирать из внимания. В-третьих, я вот напомнил бы опять же слова товарища Суровикина, он очень четко в своем вот этом недавнем интервью это всем нам разъяснил. Когда он сказал, что у нас, понимаете, они бросают сотнями трупов на любую, даже локальную небольшую операцию. Им все равно на жизни украинских военнослужащих. То есть, создается впечатление, что те, кто руководят, а это уже не впечатление, это реальность, руководят операцией с той стороны, то есть военными операциями с той стороны, британские, прежде всего, американские кураторы, для которых это просто пушечное мясо, это расходный материал, жизнь украинского солдата. Даже для российского военнослужащего, на мой взгляд, насколько у нас отношение более гуманное к пленным, насколько часто наше военное руководство призывает сдаваться в плен, отношение к солдату Украины совсем другое. У нас есть надежда на то, что солдат Украины, побывав в плену и прослушав, так сказать, цикл нужных радио, так сказать, и телепередач, проснется в своем, так сказать, глубинном русском сознании и вернется в лоно нашего единого Отечества. Ну, на мой взгляд, с людьми можно работать. Понимаете, Макаренко, да, табуретками вбивал, так сказать, своих воспитанников дисциплину, но вбивал же и вырастил очень достойных граждан Советского Союза. Разные методы есть перевоспитания, но убийство человека – это не единственный метод избавиться от проблемы, которую он несет.
Я понимаю, но здесь, конечно, проблема еще, может быть, в возможности донесения информации. То есть, помните, историю с Харьковом, да, ее называют трагичной, позорной и прочее, но почему-то историю с Херсоном здесь пытаются тоже сопереживать. Перемещением людей, да, для многих то, что происходит, это, безусловно, трагедия. Люди жили сейчас, им надо свои жизни спасать, их вот даже сертификаты жилищные будут давать по всей стране, там, где хотите, там квартиру и берите. Но упускают очень важное, что, видимо, из харьковской истории были сделаны определенные выводы. И теперь вот нет такого, чем хуже, тем лучше, и давайте лучше не будем об этом говорить. Ну, как бы, ну, прошло и прошло, было и было. Ведь ощущение же было такое...
Ой, да не бывает после военных действий такого приятного послевкусия. Ни у одной из противостоящей стороны. Посмотрите на военные конфликты 21 века, даже которые вела коалиция НАТО под руководством США. Там везде хватало вот этих тяжелых социальных моментов. Вспомните Пальмиру в Сирии, да? Когда наша группировка, что называется, отошла с тех мест, и террористические подразделения захватили вновь этот участок местности сирийской. И сколько тогда вот этого потоков критики шло на наши Минобороны, это хорошо помню, сколько вот этого нытья было во всех сетях. Ну что, прошло немножко времени, и все вернулось на круги своя. Все было отвоевано. Я понимаю здесь, о чем
это
вы
не
говорите.
Сирия, да.
Речь идет о жителях этих регионов, которые остаются на оставляемых территориях. Туда заходят бандеровцы и отморозки, начинают с ними заниматься, что называется, фильтрацией, да, этих людей. Начинают выявлять коллаборантов, выявлять пособников, так сказать, российского режима, в кавычках.
Ну и убивать далее. Заодно, да.
То есть это, конечно, неприятные явления, они... Не просто неприятные, они трагичные явления. И я прекрасно понимаю людей, которые не могут удержать в себе вот это негодование, да, когда мы видим в новостях, что вот подразделения перемещаются, оставляют какие-то позиции. Но, знаете, это не так вот, что называется, бьет по сердцу, как сообщение о том, что мы из гуманитарных соображений оставляем какие-то территории украинской стороне. Вот тогдашние заявления, на мой взгляд, звучали гораздо более, что называется...
Типа идем на уступки, как
вот,
будто бы.
Просто даже на уступки. То есть мы из гуманитарных соображений разрешили устроить резню, да, на территориях, освобождаемых женами.
Помните, американцы называли бомбардировки Сербии гуманитарными бомбардировками? И какой-то оксюморон на самом деле, гуманитарная бомбардировка. А мы говорили, что у нас из гуманитарных аспектов оставляем территорию. Ну, тоже вот...
Тяжелая сторона каждой военной кампании. Тяжелейшая составляющая. То, что с каждым новым военным конфликтом конфликты все больше перебираются в зоны проживания мирных жителей. И с каждым дальнейшим десятилетием военные конфликты на планете все больше будут превращаться в сплошной бой в городе. То есть мы все больше отходим от тактики полевого боя на больших пространствах,
как
это происходило
там, да,
во времена Великой Отечественной Первой войны. Да? И все больше переходим к череде локальных военных спецопераций. То есть военный конфликт превращается в череду военных боестолкновений с постоянным передачей отдельных территорий из рук в руки до того, когда полноценно одна группировка не возьмет верх над другой.
Угу.
Опять же, давайте не забывать, вот этот украинский фронт, это же не единственная территория нашей государственной границы, которая нуждается в защите. Ну, бросим туда всю армию, все свои силы, да, довольно быстро завершим спецоперацию. Путем, конечно, больших потерь, путем, что называется, ослабления всех остальных участков нашей госграницы. И поверьте мне, наш коллективный противник на Западе обязательно воспользуется вот этими прорехами, вот оставленными участками нашей, так сказать, приграничья, угу, чтобы туда попытаться провести какие-то военно-диверсионные действия. Это сейчас мы наблюдаем по Средней Азии. Посмотрите, как там раздуваются конфликты между нашими же постсоветскими республиками. Просто раздуваются, агентура сидит в каждой из столиц азиатских республик и просто не прекращается работать на осложнение, на ужесточение риторики межреспубликанской и на провоцирование маргинальных групп на выход на улицы, на погромы, на госперевороты и так далее. То же самое происходит в Закавказье. Мы никак не можем завершить этот тяжелейший конфликт, который связан с Нагорным Карабахом, и вовлечены туда наши две, опять же, постсоветские республики.
Но сейчас это уже даже не вокруг Нагорного Карабаха, а уже вокруг территории Армении,
на самом
деле.
Мы видим, какая тяжелейшая ситуация сейчас может сложиться у границ Белоруссии, потому что если коллективный Запад решит начать бить по ней, что называется, спровоцировать и власти Белоруссии на принятие военно-технических решений, а понимаете, для западного мира Белоруссии это не часть союзного пространства, это суверенное государство, которое они имеют право, взяв на себя, как обычно, коллективную ответственность, вмешиваться во внутреннюю политику государства и даже силовым способом менять государственный режим, как это было в 2014 году в Украине. То есть и сейчас у всех, на мой взгляд, по всей сухопутной границе нашей страны, угу, возможны вот такие провокации. Даже по длинной границе с Казахстаном.
А сил хватит на все отвечать?
Вот давайте поэтому и будем считать, почему, допустим, вот эти вопросы возникают. Ну что же, мы не можем, да, всей нашей армии пойти всем и дать там, вот в этом херсонском направлении. Можем, можем. Но мы тогда зачистим остальные территории нашей границы, а она у нас очень протяженная. И у нас угрозы, я сейчас говорю, они возникают очень быстро. В наше время переброска техники, вот этих военных провокаторов, которые могут организовать какой-то прорыв, могут перебросить террористические группировки, которые контролируют США на севере Афганистана.
Да, но здесь получается...
Есть группировки на Ближнем Востоке.
Александр Евгеньевич, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь самое главное, на самом деле, будущее вообще вот всего, в том числе и приграничье, и то, как это приграничье будет относиться к Российской Федерации, решается, как бы то ни было, все-таки в ходе специальной военной операции. Основная сила там, потому что даже вот эти странные заявления президента Таджикистана, я думаю, вы слышали, и все это вот, а потом еще... И, соответственно, трактовки многие сводят к тому, что вот эти вот режимы среднеазиатские, они могут иметь в какой-то степени даже наглость высказываться таким образом, сидя рядом с президентом России. Они воспринимают что? Они воспринимают только силу. Но не силу в плане военную, мы пришли и закошмарили всех, а то, как страна действует на той территории, на которой она сейчас сосредоточена. Вот. Потому что понятно, что между Киргизией и Таджикистаном там наверняка есть какие-то вот эти вот модераторы, которые должны работать, где-то должна работать разведка. Это вообще вне поле СМИ, и, наверное, так и надо. Дипломаты где-то должны работать. Но основные усилия, они все сосредоточены сейчас в ходе специальной военной операции. Потому что то, как Российская Федерация там отстоит территории, как будет заключаться, значит, какие-то соглашения, но в условиях Российской Федерации, и даже не если, а когда, от этого будет зависеть, как остальные территории будут реагировать на нашу страну. Я это вижу так.
Я с вами согласен, и даже вот та риторика, которую озвучил и лидер Казахстана, например, да, когда он не признавал независимость наших новых...
На форуме, сидя рядом,
да,
с президентом,
новых,
да,
регионов, то есть это опять же говорит о том, что даже наши коллеги по УДКБ, которые, по идее, у которых прописана коллективная безопасность в постулатах нашей организации, и которые, по идее, должны были с первых дней спецоперации присоединиться к нашей деятельности, угу, Они высказывают совершенно полярное мнение.
Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Новости продолжим.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, или в Telegram-канале «Радио Говорит МСК». Сообщение с пометкой «Срочно». Ли Страсс сказал, что намерен уйти в отставку с поста лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Полтора месяца проработала в итоге. Так, она, правда, сказала, вот, я буду оставаться на премьерском посту, пока не будет выбран новый глава правительства, но, видимо, это будет недолго. И многие уже говорят, они рекордсмен ли она по краткосрочности пребывания на этом посту. Говорят, что да, потому что в истории Британии был один премьер, который продержался 4 месяца, но он перестал быть премьером не потому, что он очень плохо работал, а просто он умер от сердечного приступа. Вот. Но Ли Страсс уходит, но, правда, говорит, что буду держаться. А для нас, с военной точки зрения, все-таки ее уход можно как-то рассматривать или нет, с учетом тех заявлений, которые она делала?
Ну, правительство сохраняется, и министр обороны остается тот же, и он буквально не далее, как сегодня, встречался с Блинкиным и продолжает вести активный диалог между Британией и США. Поэтому, с военной точки зрения, на мой взгляд, ничего не меняется. Угу. Ли Страсс – это такая губка для впитывания в себя негативных эмоций граждан Британии, которые сейчас на фоне усложнившейся экономической обстановки как в Европе, так и в Британии испытывают на себе все прелести антироссийских санкций и вообще русофобского режима.
То есть это внутренняя какая-то история, да?
Это внутренняя история, и Ли Страсс как раз это девушка для внутреннего использования. Она и есть, да, говорю, Джонсона не хватило на откачку негатива из британского коллективного сознания. Его вот это, у него и настолько был, что называется, как это называется, имидж, от которого все отскакивает, схожий с Трампом, когда у человека в прошлом было столько всяких, извиняюсь, косяков, mm-hmm. да, на уровне приличной общественной и политической жизни. То есть ты настолько раз уже выходил за эти социальные флажки, что тебя очень трудно сделать вот этой самой губкой. А Ли Страсс человек новый, практически чистый лист в британской политике. Вот в нее сейчас и будут выливать все негативные эмоции, и действительно, наверняка, она не удержит на посту премьер-министра. Есть еще один важный фактор – смерть королевы. Дело в том, что сейчас, по сути, ключевой политик Британии – это не премьер-министр,
это
наследник, это Карл Третий.
Да.
Он настолько долго ждал этот пост, он настолько долго его мариновали в британской прессе, он составная часть коллективного британского истеблишмента. И сейчас, заметьте, как он к ней отнесся, с каким презрением. Он показывал свое презрение перед Трасс везде, где он с ней встречался. А, вы опять здесь? Кто это такая? То есть, ну, чуть ли, извините, не посылал на три веселых буквы. Ну, куда это уже? Угу. И главное, как она это воспринимала. Она подхихикивала, она сжималась вся, она очень плохо реагировала вот на это хамство. И тем самым показала себя еще более слабой, чем она есть на самом деле. И вот сейчас Карл Третий, который недооценен как политическая персона не только в Британии, но и в европейском пространстве. Я думаю, что вот нашим органам и контрразведке, ну, это подсказывать им не стоит, наверное, но вот именно с этой персоной надо работать больше, с его окружением, с его элитами, которые там вокруг него кормятся. Дело в том, что он очень негативно настроен к той вертикали власти, которая сейчас присутствует в Британии. Он очень негативно настроен к европейским элитам, которые никогда не считали его важной персоной даже среди монархического европейского
сейчас
сообщества.
Сейчас будет мстить, думаете?
Да, он будет мстить, и он будет мстить собственной системе. Но есть третий, как бы, вариант его дальнейшей жизни, что его аккуратные элиты все-таки отстранят и заставят его передать монархический трон своему старшему сыну. То есть, если это случится, то, значит, глубинное государство Британии победит. Но если Карл Третий разойдется, мы увидим очень интересные события на Туманном Альбионе. Ну, опять же, мы должны не забывать, что британский ядерный потенциал – это, по сути, составная часть американского потенциала. Британцы еще в 62-м году отказались от создания собственных носителей для ядерного оружия. Угу. Они закупают исключительно американские «Трайдент-2», да, которые располагаются на четырех подводных субмаринах Британии, которые способны нести ядерное оружие. У них небольшой запас ядерных боеприпасов, но надо понимать, что они его применяют только, что по команде из Вашингтона.
Мне кажется, в данном случае мы с вами обсуждаем Ли Страсс, но я хочу все-таки еще сосредоточиться на том, как это повлияет не на внутреннее даже устройство в Британии, а насколько роль персоны премьер-министра влияет на взаимодействие с Российской Федерацией, соответственно, ну, снижает градус или не снижает градус. Ну, потому что Ли Страсс говорил такие вещи, как, при которых Сергей Викторович Лавров за голову хватался. Мы помним про Воронеж, про Ростов, вот это все. Но, в частности, и про кнопку ее знаменитую. Я стану премьером, я там нажму кнопку, но вопрос, как на самом деле все это выглядит. Эмоции — это один разговор, но по факту, по ТАССу, читаю вам сегодняшнюю новость. Минобороны Британии утверждает, что российский истребитель выпустил ракету в направлении британского военного самолета над Черным морем 29 сентября. Глава Минобороны Британии обсудил с Сергеем Шойгу этот инцидент на Черном море. Заметьте, прошло 2 недели. Скорее всего, стороны согласовали, как это должно быть, видимо, выглядеть в прессе. И на самом деле, когда мы говорим, что кругом сумасшедшие и непонятно что, по факту, по линии военных ведомств сохраняется здравость рассудка. Мы это так видим.
Это, кстати, вполне известный факт, что даже если... Мы же все-таки ракетно-ядерные державы. Мы, США и Британия, как составная часть ядерного потенциала США. То есть, и даже если наши лидеры находятся в полной политической конфронтации, то между главами оборонных ведомств сохраняется стратегический канал связи. Угу. Словно говоря, на той стороне есть вполне себе трезвый генерал Милли, который является командующим объединенной группировки штабов, то есть командер-ин-чиф американской армии. Угу. Это не министр обороны, это конкретно военнослужащий генерал, который трезво мыслит и оценивает возможности, в том числе и наши. И поэтому, опять же, у нас с нашей стороны есть генеральный штаб, который не менее трезвый в своих оценках реальности. Еще раз повторяю, военные — это не политики. Военные оценивают риски и оценивают их гораздо техничнее, чем политические персоны. Политические персоны, особенно западного разлива, они все-таки живут от выборов к выборам, и их милитаристская риторика нагнетается обычно в их предвыборный период, либо в период, когда они теряют очки среди собственных избирателей. В нашем случае у нас гораздо более монолитная система. Наш лидер нашей страны не сильно переживает по поводу, я так думаю, по поводу, допустим, каких-то предстоящих выборов, потому что до них еще далеко, а работы сейчас очень много, чем об этом думать. В-третьих, у нас, как бы, у нас все-таки управляемая демократия, да, как говорил когда-то господин Сурков, и у нас федеральному центру проще договориться как с политическими силами, так и с главами регионов, в отличие даже от США, где, допустим, губернаторы штатов гораздо более самостоятельны в своих даже политических решениях. Угу. То есть сейчас, кстати, в каком-то смысле вот этот легкий такой политический аромат федерализации, он тоже начал, что называется, проникать в медиа после вчерашних решений, потому что сильно заговорили о том, вот я вчера много читал комментариев по поводу расширения полномочий губернаторов. Уж не начнут ли наши губернаторы...
Быть генерал-губернаторами.
Да, становятся генерал-губернаторами, проводить какие-то суверенные уже решения там на своих территориях, менять законодательство.
Ну, это про другое, я
то
думаю.
Есть, у нас, конечно, все будет не так.
Это не про 90-е годы и роль губернатора 90-х годов.
Годы. Поэтому тут надо скорее волноваться за тех политиков, которые находятся там, на Туманном Альбионе, и их кураторов, потому что давайте не забывать, что даже британский истеблишмент во всем, практически во всех внешнеполитических решениях консультируется с Вашингтоном. Но вот не принимает он самостоятельно внешнеполитических решений. И санкционных не принимает решений. Потому что все проходит через консультации с Вашингтоном. Вот если бы Британия была, действительно бы обладала бы суверенитетом и, допустим, не позволила бы управлять своим ядерным потенциалом бы американцам, с ними можно было договориться гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Но еще раз повторяю, там появилась новая политическая персона, с которой, на мой взгляд, надо разговаривать. Она настроена крайне неприязненно к бывшим элитам Британии и Брюсселя, и с ней надо играться, что называется, с ней нужно работать и, возможно, продавливать свою внутреннюю повестку уже там, потому что надо и менять отношения, во-первых, к нашей стране и внутри Евросоюза. Надо напоминать европейцам про их национальное самосознание, потому что чем больше они становятся европейцами, но перестают становиться итальянцами, французами, немцами, англичанами, тем проще американцам ими управлять, манипулировать, использовать их как еще один плацдарм.
Но
для наступления на Россию.
На эту тему много пишут, и люди, которые как бы пытаются, я так понимаю, создать некую такую науку, которая бы объединяла и политтехнологии, и политологию с антропологией, вот, и разъясняли как раз, как формируются европейские элиты, вот эти наднациональные европейские элиты-менеджеры, и что по любому какому-нибудь прыщавому подростку, который сын какого-нибудь там банкира итальянского или бельгийского, можно уже понять после колледжа, куда он отправится, и самое главное, какое место он будет занимать в политической иерархии в Европе и будет неким менеджером. Другое дело, да, конечно, с этим совсем работать можно, но мы в данном случае, мне кажется, совершаем довольно серьезную ошибку, уповая на то, что европейцы проснутся и сметут ненавистные нам режимы там, и, соответственно, будем с ними работать, как работали при Деголе, как работали при Берлусконе, ну и как работали там при остальных.
Давайте посмотрим, с кем надо работать.
Давайте.
Прежде всего, это 5 государств, которые хранят американское ядерное оружие. Это Бельгия, это Германия, это Турция.
Германия хранит ядерное оружие американское?
Да, это Италия и это Голландия. То есть вот эти 5 государств, они являются ключевыми в Евросоюзе. Я специально намеренно не упоминаю Францию и Британию, потому что у них самостоятельные ядерные потенциалы, и они не хранят американские авиационные бомбы с ядерными боеприпасами на своей территории, они сами обладают своими боеприпасами. То есть Франция и вовсе обладает собственным, независимым, в принципе, от США ядерным потенциалом. Они сами разработали свои ядерные программы и, в принципе, сохраняют в этом, вот именно в этом ядерном плане некую такую отдельную роль как внутри Евросоюза, так и внутри НАТО.
Так.
То есть 7 государств всего оказывается, 5 государств, которые хранят ядерное оружие, и 2 ядерных державы, которые являются двумя еще ключевыми странами Европы. Угу. Вот с этими 7 государствами, определяющими и внутреннюю, и внешнюю политику Евросоюза, нужно работать. На мой взгляд, работать на расчленение Евросоюза. То есть этот политический институт приказывает долго жить. У него есть 2 пути для развития. Первый, чтобы восстать из пепла, ему нужно создать институт президента Евросоюза. Пока он там отсутствует. Американцам крайне невыгодно, чтобы в Евросоюзе появился президент. Ну, президент
Евросоюза. Но у них есть глава Еврокомиссии, что... вроде как это руководитель главный.
Нет, он не обладает никакими полномочиями, схожими с полномочиями Байдена, допустим, в своих США. Что такое США? Это тоже сборная солянка из 50 территорий, которые объединились под общим федеральным управлением. Такой же, как Евросоюз, по сути, посмотрите в его, так сказать, организацию внутреннюю. Но американцы не отказались почему-то от должности президента. А ведь напрашивается, вы же демократия, так давайте коллективные решения большим конгрессом принимать. Не, американцы прекрасно понимают, что такое вертикаль власти. Но им невыгодно, чтобы в Европе появилась вертикаль. Угу. Им выгодно, чтобы было многоголосие, которым по отдельности, 29, не ошибаюсь, государств в Европарламенте, с которым с каждым по отдельности можно работать и добиваться принятия нужного решения. Так вот, со своей стороны, европейцам нужно пойти на расчленение Евросоюза, возвращение к национальным валютам, к дойчмарке, к франту, к фунту.
Какие-то фантастические вещи говорить.
И именно в таком, к драхме, и именно в таком, при таком сценарии по отдельности страны Европы будут сильнее, чем вместе противостоять в том числе и внешней воле США. Потому
да,
что
им,
пока
может, не надо, им
внешняя воля США, как это, не надо?
Так им нормально.
Давайте так разделим элиты Европы и основное население, которое замерзает, у которого растут цены на продукты в магазинах, у которого бешено растут платежки за коммуналку и так далее.
Даже вот эта итальянская женщина, новая, не, к сожалению, не забываю, как ее зовут, она пришла как правый политик, ее даже другие страны Европейского Союза назвали чуть ли не фашистской какой-то, но стоило ей вступить на свой пост, она тут же сказала, я придерживаюсь стратегии евроатлантизма. Все.
Никаких проблем. А вот представьте теперь, что Евросоюза,
Джорджия, да, спасибо.
Евросоюза нет. А мы вернулись к той старой Европе, где каждое государство вступает в двухсторонние отношения с Российской Федерацией. Нам тут же станет гораздо проще общаться. И американцам станет гораздо труднее продавливать свои антироссийские, в том числе, решения на территории Европы, и антикитайские решения, и вообще в целом проамериканские решения, потому что сейчас их развернули от дешевых энергоресурсов, их развернули от дешевых товаров с Китая, их полностью переориентировали на покупку всего производимого в США и добываемого в США, и переработанного в США, либо на их, так сказать, аффилированных территориях. Пожалуйста, переплачивайте в 2-3 раза за все то, что вы покупали в прошлом, позапрошлом году, в 2-3 раза меньше. И поверьте мне, что раскол Евросоюза, если, говорю, если не появится институт президента, он произойдет сам по себе, именно с внутренними силами, потому что общество, проживающее на территории этих ключевых стран, кстати, именно они пассионарные прежде всего. Кто выходит сейчас на улицы? Бельгийцы, голландцы,
немцы. Ну, а против
немцы.
Них полицию из соседнего государства направляют, и все, поколотили там старушек каких-то.
Вы видели, что творится во Франции на улицах? Как там колотят?
Ну, там всегда колотят.
Колотят жестко.
Да.
И знаете, что я думаю? То, что это еще не начались холода, ведь действительно. И причем, понимаете, когда начнут вокруг бочек с горящими мазутом собираться люди на улицах в злобе на это дурацкое правительство, которое вместо того, при наличии трубопроводов, при наличии нормальных отношений с Путиным, все поломали, все перечеркнули ради того, чтобы подлизаться к США, извините за грубое слово, просто вот, что называется, вылезать им сапоги. И абсолютно не в пользу собственных экономик, потому что традиционно и немцы, и голландцы, и британцы ориентировались на коммерческий сектор, ориентировались на рынки. То есть они политику всегда немножко отодвигали. Особенно, посмотрите, вот 70-80-е годы, рассвет Европы.
Мы с вами, Александр Евгеньевич, я могу ошибаться, но мне кажется, весь контроль над Европой именно политический, точнее часть и шанс влиять на какую-то политическую жизнь Европы мы потеряли, когда согласились отдать ГДР.
Ну, всё. Евгений, я согласен, и я сам тогда был в ГДР,
лет?
Наблюдал по своими глазами
пожалуйста.
И разрушение стены, и объединение Германии, был школьником в военном городке в Альтенграбове. Честно скажу, такой был праздник в Германии, когда объединились Германии. Невероятно, что творилось за забором. Мы вот школьниками висели на заборах и смотрели, как там немцы сходят с ума от
понятно.
Счастья. А мы в это время собирали, извините, наши военные манатки, как это недавно Рябков сказал,
и уходили,
убирались
да,
с этих
да.
территорий.
Поэтому о каком влиянии
преступные
сейчас,
преступные абсолютно решения элит советских. Это несомненно. Как выводили войска, да, вы все прекрасно знаете. Вот наша дивизия уехала под Богучар в чисто поле, угу. Воронежскую область. Ну,
но и это уже история. Нет, я к тому веду, что это было сделано, и как бы, когда вы сейчас говорите, мы делаем ставку, ну, наверное, да, было бы удобно. Другое дело, какие механизмы, и нам бы, понимаете, разобраться над тем, что на фронте происходит, а хватает ли у нас ресурсов на то, чтобы еще работать, как вы говорите, на раскол Европы. Вот в чем дело.
Так этим должны заниматься не военные, этим должны заниматься политики, дипломаты, этим должны заниматься наши аффилированные структуры.
Которые могут мыслить в другой парадигме. У нас многие люди, я уверена до сих пор, которые рассуждают в той парадигме, а что ж такое произошло, а давайте вернем все назад. Как вы говорите, давайте вернем все назад вот эту разъединенную Европу, которую строили несколько десятилетий при поддержке Соединенных Штатов Америки. А наши же, в том числе люди, которые оканчивали многие институты, потом покупали недвижимость за границей, детей туда же тоже отправляли. Вот какое разъединение Европы? Нет, мы лучше давайте сделаем так, чтобы все сейчас закончилось, и мы снова будем дружить.
Вы знаете, где у нас больше всего селилось граждан Российской Федерации?
В Прибалтике.
В Австрии.
А, в Австрии,
на Балканах,
да?
В Австрии. Австрия, вот, допустим, почему я привел пример, это угу. нейтральное государство, не входящее в НАТО, ведущая свою очень индивидуальную внешнюю политику.
Ну, Курса съели, когда он там заикнулся, что, в общем, не
съели,
надо так.
Съели, но при этом, знаете, я что хотел сказать, то, что, по сути, для людей, которые проживают в странах Европы, статус Евросоюза, он только мешает жить. Почему? Потому что открыты границы. Раньше человек переезжал из Германии в Польшу, из Польши в Чехию, условно говоря,
да.
проходил паспортный контроль. И, извините меня, порядка в этих странах было больше, мигрантов было меньше. И вот этого миграционного хаоса, который сейчас творится на улицах Европы, этого тоже ничего не было. И протестных настроений в обществе, которые сейчас просто переполняют Восточную Германию, определенные территории Голландии.
Нас там с вами не услышат все равно.
Окраины Франции.
Нас там с вами не услышат, а наша аудитория
возможно,
и так
что
все это
знает.
Возможно,
нас не услышат, но, знаете, мы должны напоминать и нашим слушателям, что там у них не так все стабильно и хорошо, как иногда нам кажется, просматривая их телепередачи, либо читая заявления их политиков. Наоборот, вот у нас я вот наблюдаю абсолютную, ну, не абсолютную, конечно, но практически полную общественную стабильность. Вот в данное время. Сколько они предсказывали, что
они будут
тут
работать на расшатывание режима, как вы
они
считаете?
Они работают на расшатывание режима,
ну,
в ежедневном режиме.
И как? Как?
Ну, во-первых, поддержка внутренней оппозиции.
Да ее нет уже никакой.
Ну, кого-то пересажали, и слава богу, а кого-то выпустили за границу, и они оттуда вещают.
Оппозиция, подождите, та оппозиция, которая сама уехала за границу и вот сейчас вещает, я иногда включаю, ну, просто, понимаете, наркотики зло, на самом деле, их всерьез никто не воспринимает. Из того, что они говорят, что они как победители на коне в Кремль въедут.
Их воспринимает всерьез молодежь, которая сейчас в старших классах, которым от 15 до 18 лет, вот, опасная категория граждан. Мы практически не замечаем ее там чаяния, этих старшеклассников и юных студентов, а они есть, и они читают именно эти паблики-аккаунты. И, к сожалению, на мой взгляд, мы не дорабатываем в плане, не то что фильтрации контента, неправильно, мы не предлагаем новые образы будущего для молодежи. Мы об этом мало говорим.
Образ будущего. Я предлагаю это обсудить при следующей нашей с вами встрече. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас киноафиша, потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. В «Револьвере» в 10:03 встретимся.